Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Какое великое зло — беспечность, как она лишает нас и тех благ, которыми мы уже пользовались, и подвергает великому стыду. Поэтому умоляю, будем бдительны, и пусть падение их, Адама и Евы, послужит для нас врачевством, и их беспечность пусть будет для нас побуждением к осторожности, потому что совершающие после этого те же грехи подлежат большему наказанию, так как они не захотели вразумиться примерами. И действительно, потомки, согрешающие, подобно первым людям, подвергаются не одинаковому с ними наказанию. В этом можно удостовериться из слов мудрого учителя Вселенной, то есть блаженного Павла, который говорит: «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут, а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». Святитель Иоанн Златоуст. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени окончания Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе шестой, неделе цветоносной, вербному воскресению, входу Господнему в Иерусалим. Покаяние, искренний плач, очищенные от всякой скверны, и преподобное смирение новоначальных, такое имеет различие между собою, как мука, тесто и печеный хлеб. Ибо душа стирается и истончивается истинным покаянием, соединяется же неким образом и, так сказать, смешивается с Богом водою плача неложного. А когда от него рожутся огнем Господним, тогда хлеботворится и утверждается блаженное смирение, бесквасное и невоздымающееся. Посему сия священная и треплетенная верь, или лучше сказать, радуга, сходясь в одну силу и действие, имеет свойства особенные действия, свои особенные действия и свойства. Если укажешь на какой-либо признак одного, то в то же время найдешь, что он служит признаком и свойством и другого. Первое и одно из превосходнейших свойств всей прекрасной и досточудной Троицы состоит в радостнейшем подъятии уничижения, когда душа распростертыми руками принимает и объемлет их, как врачевство, исцеляющее и попаляющее ее недуги и великие грехи. Второе свойство есть истребление всякого гнева, а третье и превосходнейшее — степень есть совершенное неверование всем добрым делам и всегдашнее желание научаться. Преподобный Иоанн Лествичник. Делатель правды человеческой исполнен самомнения, высокоумия, самообольщения. Он проповедует, трубит о себе, о делах своих, не обращая никакого внимания на воспрещение Господа. Ненавистью и мщением платит тем, которые осмелились бы отворить уста для самого основательного и благонамеренного противоречия его правде. Признает себя достойным и предостойным наград земных и небесных. Напротив того, делатель евангельских заповедей всегда погружен в смирение, сличая с возвышенностью и чистотой всесвятых заповедей свое исполнение их. Он постоянно признает это исполнение крайне недостаточным, недостойным Бога. Он видит себя заслуживающим временных и вечных казней за согрешения свои, за нерасторгнутое общение с сатаною, за падение общее всем человекам, за свое собственное пребывание в падении, наконец, за самое недостаточное и часто превратное исполнение заповедей. Придет ли к тебе какая благая мысль, остановись, никак не устремись к исполнению ее с опрометчивостью, необдуманно. Ощутишь ли в сердце какое благое влечение, остановись, не дерзай увлечься им. Справься с Евангелием, рассмотри, согласна ли со всесвятым учением Господа благая мысль твоя и твое благое влечение сердечное. Вскоре усмотришь, что нет никакого согласия между евангельским добром и добром падшего человеческого естества. Добро падшего естества перемешано со злом, как делается ядом вкусная и здоровая пища, когда перемешивают ее с ядом. Хранись делать добро падшего естества. Делая это добро, разовьешь свое падение, разовьешь самомнение и гордость, достигнешь ближайшего сходства с демонами. Напротив того, делая евангельское добро, как истинный ученик Бога-человека, соделаешься подобным Бога-человеку. Святитель Игнатий Брянчанинов. Ты хочешь знать, сколько лучшим ты сделался, испытай себя, сколько худшим ты чувствуешь себя. Чем светлее твой взор, тем яснее ты видишь славу Божию и свою греховность. Святитель Григорий Богослов. чем кто более невнимателен к себе, тем более почитает себя угодным Богу, но кто старается очистить себя от страстей и беспорядочных действий, тот стыдится возвести очи свои на небо к Богу, ибо видит себя, что весьма далеко отстоит от Него». Преподобный Авва Исаия. Предпочитать доброе изволение есть дело желающего, довершать же выбор доброго изволения дело Божие. Для сего человек имеет нужду Божьей помощи. Будем же делать так, чтобы за появляющимся в нас добрым желанием следовали частые молитвы с прошением не только оказать нам помощь, но и показать, благо угодно ли желание сие воле Божией или нет. Ибо не всякое доброе желание входит в сердце от Бога, но только то, которое полезно. Иногда человек желает доброго, но Бог не помогает ему, потому что иногда подобное всему желание входит и от дьявола не на пользу нам, а во вред, или потому что дело желаемое не в меру нам, так как мы еще не достигли соответствующего тому жития. Преподобный Исаак Сирин. Геронда, я тревожусь, когда вы говорите, что нам предстоят нелегкие годы. Будьте между собой дружны и согласны, будьте духовно подготовлены и отважны. Будьте единым телом и ничего не бойтесь. Помогает и Бог. Возделайте духовную любовь, имейте ее такой, какую питает мать к своему ребенку. Пусть отношения между вами будут братскими, пусть живет среди вас жертвенность, а трудные дни мы потихонечку переживем. Мы, монахи, понятно, уходим из мира и оставляем знакомым и родных ради того, чтобы войти в великую семью Адама и Бога. Но миряне должны поддерживать отношения с живущими духовно родственниками и знакомыми для того, чтобы помогать друг другу. Если христианин, подвязающийся среди мира, поддерживает связь с людьми духовными, то ему есть на кого опереться. Как бы духовно ты ни жил, добрый круг общения, особенно в наше время, необходим. Связь с людьми духовными очень, даже больше, чем духовное чтение, помогает христианину, потому что эта радость духовного союза пробуждает в нем сильное рвение к духовным подвигам. Хорошо также, если и на работе, на службе духовные люди знакомы друг с другом для того, чтобы они могли друг другу помогать. Например, среди сотрудников может возникнуть какая-то проблема и понадобится взаимная поддержка. Если люди духовные не знают друг друга, то они могут и не решиться заговорить между собой. Геронда. Допустим, кто-то однажды отказался помочь нам в чем-то, и теперь мы не решаемся снова попросить его о помощи. Правильно ли это? Нет, нет. Может быть, раньше он не имел возможности помочь. Все равно, что ты у меня просишь крестик, и я тебе его даю. В другой раз ты попросишь, а у меня нет. И понятно, что я тебе его не даю. Потом я покупаю крестики, чтобы было что раздавать, а ты подходишь и не просишь. тогда как я жду случая, чтобы их раздать. Сегодня люди живут в одной многоэтажке и не знакомы между собой, а раньше существовало соседство, помогавшее людям узнать друг друга и при нужде один другого поддерживал. Ехал, например, кто-то куда-то на телеге, встречал на дороге знакомого, спрашивал: «Откуда идешь? Куда путь держишь?» «Туда же и я еду. Садись, вместе поедем». Или если человек хотел куда-то ехать на лошади, шел к соседу и спрашивал его: «Собираешься куда? Если можешь обождать, я через 3 часа еду на лошади, могу взять тебя с собой». Или говорил: «Завтра еду туда-то, приходи, переночуешь у нас, чтобы рано утром вместе выехать». Люди думали о ближнем, и когда могли в чем-то помочь, не уклонялись от этого. У людей был добрый интерес, и спрашивали они на всякий случай, чтобы выручить. Даже и по другим деревням имели хороших знакомых. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Как пройти через врата тьмы? 5 дев мудрых и 5 неразумных, читай, 5 мудрых и 5 неразумных человеческих душ. Мудрые несли светильники и масло, неразумные — только светильники. Светильник символизирует тело, а масло — милость. Отсюда происходит слово «полиелей», то есть «многое милость». Полиелей совершается на утренне во время пения псалмов о великой Божьей милости к избранному народу с повторением слов «Яко век милость Его, Аллилуйя». Мудрые девы, сохранив чистоту телесную и душевную, сохранили и милость великую, милость к тем, кто был их слабее и не освободился от греха. Неразумные, строго соблюдая чистоту телесную, немилостиво и холодно смотрели на других, надменно осуждая и презрительно отворачиваясь от них. «Справедливо называются они неразумными», — пишет святой Нил Синайский, «ибо, преуспев в трудном и едва возможном в девстве, пренебрегли меньшим и легким, пренебрегли милостью, состраданием, прощением. Чистые, но пустые и темные светильники. Когда наступит смерть, и тела сойдут под землю, елей милости должен вести душу и освещать ей путь к вечному Отечеству. Оставшегося без этого елея поглотит тьма. Врата тьмы, как пройти через эти узкие врата? Душа в страхе и трепете. Вокруг нее страшные тени и призраки, подобные кошмарным снам, мучающим спящего. Кто помилует? Кто протянет луч света? Господь помилует и милостивых, ибо сказано: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Тех, кто был милостив к творениям, и Творец помилует. Разве это не утешение и истина? Разве не угроза для немилостивых? По соседству со мной жила одна пожилая женщина. Было известно, что она всю жизнь хранила телесную чистоту, и было это похвально и благочестиво, но изо дня в день она осыпала ядовитыми стрелами живущих в браке и в грехе. С утра до вечера она хвалилась своим девством и поносила тех, кто жил, как ей казалось, нечистой жизнью. Один священник сказал в разговоре о ней: «Если вы не знаете, что такое неразумная дева, из евангельской притчи, вот она». И действительно, безумие умножается, когда человек имеет только одну добродетель, а в остальном грешит. Так путнику во мраке ночи тьма кажется более густой, когда, посмотрев на свет фонаря, он оглядывается вокруг. Премудрость заключается не в одной добродетели, но в их соцветие. Сказано, премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его. Та душа премудрая, которая стирала 7 основных добродетелей. Эта притча Христова имеет и глубокое духовное значение. Под 5 неразумными девами следует понимать внешние 5 чувств. Кто живет только тем, что видит и чувствует, без контроля над чувствами и без разума, тот имеет безумную душу. Когда смерть задернет свой занавес, над такой душой она останется в полной тьме. А под 5 разумными девами подразумеваются 5 внутренних чувств, которые разумно контролируют внешние чувства и владеют ими. Эти внутренние чувства в земной жизни наполняют душу светом, который остается в ней и светит, когда смерть набрасывает покрывало на чувства внешние. Но сможешь ли ты постичь это в твои годы? Со временем непременно. Из писем святителя Николая Сербского. Продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, 6-я седмица Великого Поста и последняя неделя Святой Четыридесятницы называется «Неделей Ваи, цветоносную и цветную от ветвей, с коими Церковь воспоминает царский вход Иисуса Христа в Иерусалим, встреченного народом еврейским с ваями и ветвями». Начиная эту седмицу, Церковь приносит Господу предпраственное пение праздника Ваи, молясь о постящихся, чтобы и они вместе с Лазарем 4-дневным после 40-дневного поста воскресли от смерти греха. Приготовляет и призывает всех нас к духовному сретению царского входа Господа в Иерусалим. К этому времени и преподобные отшельники возвращались в обители свои из пустынь, куда они по древнему обыкновению, подражая Господу, бывшему в пустыне в посте и молитве 40 дней, удалялись на время Святой Четыридесятницы. С субботы 6-й недели Великого Поста до Пасхи Православная Церковь посвящает богослужение свое воспоминанию событий, предварявших и приближавших спасительные страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа и воспоминанию самых страданий и смерти Его. Исполняя закон ветхозаветного общественного богослужения и творя волю пославшего Его Отца, Иисус Христос в дни Своей земной жизни ходил на праздник ветхозаветной Пасхи в Иерусалим. 4 Пасхи объемлют время евангельской спасительной проповеди, которую начал Он после крещения Своего и продолжал до Своего вознесения. Так Иисус Христос шел в Иерусалим и на праздник последней Своей Пасхи, несмотря на то, что божественная слава, учение и чудес Его, распространившиеся уже повсюду в земле обетованной, сильно вооружило против Него завистливых старейшин иудейских, которые давно замышляли и старались предать Его смерти. Последнее путешествие Иисуса Христа на Пасху еще более явило и увеличило Его божественную славу, а равно усилило зависть и ненависть к Нему книжников. первые события при этом путешествии, особенно прославившие Господа и умножившие против Него злобу иудейского Синедриона, было воскрешение Лазаря Четверодневного, совершенное Господом при стечении многочисленного народа и обратившее многих к вере в Иисуса Христа. Лазарь был еврей и фарисей, сын Симона Фарисея, родом из Вифании. Господь часто в дни своей земной жизни заходил в дом Лазаря, которого с сестрами его он любил и называл другом своим. Господь допустил его умереть, да прославится Сын Божий и да веруют его ученики. Услышав о воскрешении Лазаря, иудейские первосвященники и старейшины говорили о Иисусе Христе: «Что сотворим, яко человек сей много знамений творит? Аще оставим его така, все уверуют в него, и приедут римляне, и возьмут место и язык наш». Архиерей Каиафа дал Синедриону совет, послуживший пророчеством о спасительной силе крестной смерти Иисуса Христа: «Вы не весте ничесо же, не помышляете, яко уни есть нам. Да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет». С того дня положили непременно убить Иисуса Христа, обнародовав повеление взять его, где только увидят. Воскресение Лазаря так озлобило книжников и первосвященников, что они решились убить не только Воскресителя, но и воскрешенного. Лазарь удалился на остров Кипр, где впоследствии поставлен был от апостолов епископом. Богоматерь даровала ему амофор, сделанный ее руками. Жил Лазарь по воскресении своим 30 лет и хранил строгое воздержание. Вторично представился он в Кипре. В IX веке византийский император Лев Философ перенес мощи праведного Лазаря из Кипра в Константинополь. Православная Церковь по окончании Четыридесятницы, вступая в неделю страданий и смерти Господа, начинает свои священные воспоминания с Лазарева воскресения, послужившего началом решительного восстания иудейского совета для погубления Спасителя и даже Лазаря. Воскрешение Лазаря Церковь вспоминает с древних времен христианских. Отцы Церкви IV века, святой Амфилохий, епископ Иконийский, святой Иоанн Златоустый, блаженный Августин и другие оставили нам свои поучения, произнесенные ими в Лазареву субботу. Сегодня, говорит святой Златоуст, Лазарь, воскрешенный из мертвых, уничтожил для нас многие и различные соблазны. В VII веке святой Андрей Крицкий написал также беседу на четверодневного Лазаря и канон, ныне поэмы церкви. В VIII веке Косьма Маиумский и Иоанн Дамаскин предали церкви также каноны на день Лазарева воскресения, ныне поэмы церковью. В конце IX века император византийский Лев Философ, перенесший мощи святого праведного Лазаря от Кипра в Константинополь, составил на день воскресения его некоторые из священных песнопений, ныне употребляемых святою церковью. По гласу Церкви воскресением Лазаря Иисус Христос хотел, между прочим, показать в себе Бога и человека, уверить учеников своих в будущем своем воскресении, всех в общем воскресении мертвых, грешникам явить образ духовного воскресения. Действительно, в лице своем Господь Иисус Христос явил при гробе Лазаря очевиднейшим образом божество и человечество. Как Бог всеведущий, Он разом возвестил ученикам своим о смерти Лазаря, не быв уведомлен об этом. Господь приходит в Вифанию, Марфа и Мария, сестры умершего Лазаря и другие, всенародно исповедуют Иисуса Христа всемогущим и Сыном Божиим. «Господи, — говорит Марфа, — аще бы ты зде был, не бы брат мой умер, но и ныне вем, яко елика аще просишь от Бога, даст тебе Бог. Ей, Господи, а зверовах, яко ты еси Христос, Сын Божий, иже в мире гряды». Тоже произносит и Мария, падши к ногам Спасителя. Равно и другие иудеи говорят об нем между собой: «Вишь, како любляше его, не можаше ли сей отверзый очи слепому сотворите, да и сей не умрет». Тогда и сам Иисус Христос всенародно нарекает себя жизнодавцем. «Воскреснет брат твой», — говорит он в утешении Марфы, «аз есмь воскрешение и живот. Веруй мя, аще и умрет оживет. И всяк живый, и веру в мя, не умрет вовеки». Наконец, как истинный Бог Иисус Христос после краткой молитвы к Отцу Небесному всемогущим Словом Своим воскрешает Лазаря на четвертый день по смерти его. «Тебе, Владыка, всех царю вся возможна», — говорит Церковь. «Глас твой разрушил ад во царствие, и слово власти твоя восставило из гроба четверодневного, и Лазарь бысь спасительное прообразование паки бытия». Как истинный человек Иисус Христос пришед в Вифанию, где жил и умер Лазарь, и, видя сестру умершего, друга своего плачущую, и пришедших с нею плачущих, возмутися сам, прослезися, и, яко неведущий, спросил, где положисте его. Тогда Господь предстал гробу Лазареву, уверяя нам два существа своя, говорит Церковь, яко же человек вопрошал, где погребися, и яко же Бог воскресил четверодневного. Синоксарь в субботу Лазарева воскрешение говорит стихами: «Плачешь, Иисусе?» Это знак смертного существа. «Воскрешаешь друга своего?» Это знамение божественного могущества. Чтением апостольским на литургии в эту субботу Церковь проповедует об установлении вечного Царства Нового Завета, Царства непоколебимого. Да имя мы благодать, ей уже служим благоугодно Богу с благоговением и страхом. Окончательное установление всего Царства благодати началось воскрешением Лазаря. Чтением Евангелия Церковь благовествует о событии воскрешения Лазаря. Приблизились, дорогие радиослушатели, к воскресному дню недели 6 Великого Поста, великому 12-му празднику, входу Господнему в Иерусалим, вербному воскресению. Итак, событие царского входа Господа в Иерусалим. Словом, простерший небо воссел на жребие, взыскуя человекова разрешить от бессловесия. Этими стихами начинается синоксарь в неделю Ваи. После Воскрешение Лазаря при последнем путешествии Иисуса Христа на Пасху – второе событие, прославившее Господа и предварившее Его страдания и смерть, был царский вход Господа в Иерусалим. Итак, второе событие, прославившее Господа и предварившее Его страдания и смерть, был царский вход Господа в Иерусалим. Этот вход называется царским согласно с пророчествами и Евангелием, где грядущий в Иерусалим Иисус Христос называется царем. «Се царь твой грядет к тебе кроток». И вход его был истинно царский. И пред входом, и при самом входе своем Иисус Христос являет, что Ему совершенно известно то, что предстоит Ему в Иерусалиме, и что шествие Его сюда на страдание и смерть добровольно. Пред входом и особенно при самом входе Иисуса Христа в Иерусалим Спасителю оказывается всеобщее почти служение и преданность, как Царю и Господу. За 6 дней до Пасхи Господь приходит в Вифанию и возлежит на вечере в дому Лазаря, на которой, между прочим, находился сам Лазарь. Марфа служила Иисусу Христу, а Мария помазала главу и ноги его нардовою мастью. Иуда Искариотский жалел о сей трате. Благовидностью попечения о нище, прикрывая свои намерения татья, то есть вора. Но Иисус Христос, добровольно шедший на смерть, предрек, что это действие Марии есть приготовление его к погребению. Следующее после вечери утро, в день настоящего вербного воскресения, Господь совершает торжественный царский вход свой в Иерусалим. Приблизившись к горе Елеонской, Иисус Христос повелевает двум ученикам своим идти в селение и привезти оттуда осля и жребия. И аще кто вам речет, почто отрешает о их, отвечать Господь требует. Равно и владелец, совершенно покорный велению Его, беспрекословно дозволяет ученикам исполнить волю Господа. Затем следует покорное служение Господу ослятие и жребятие, нанеже никто человек в седе. Далее добровольное и царское шествие Господа представляется в полном царском величии. «Се точно царь твой грядет, весь народ, его сопровождающий, исполняясь чувством благоговения к нему, вдруг единодушно изъявляет ему почесть, достойную царя. Множишь и народы по селах уризы своя по пути, друзей же резах у ветви от древ, и по селах у по пути. Народи же, предходящие ему и вследствующие зваху глаголючие «Осанна, сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне, царь Израилев, Осанна Вышних». Господь входит в Иерусалиме в церковь, и здесь его царская власть является в безропотной покорности ему продающих и купующих, кои по воле его тотчас удаляются из храма. Царский вход Иисуса Христа запечатлевается всемогущей его властью над законами природы. Приступишь к нему хромие и слепие в церкви и исцели их. Так все повиновалось и служило Иисусу Христу при последнем его входе в Иерусалим, как своему Творцу, Господу и Царю. Одни книжники среди общего торжества сына Давидова, видя его божественные чудеса, негодоваша, яко мир по ним идет. Царский вход Иисуса Христа был вместе и кроткий. «Се, царь твой грядет тебе кроток, ничто не отличает его от народа, путешествующего в Иерусалим, кроме того, что он благоволил воссесть на жеребя осля, покрытого скудными одеждами учеников. Се, царь твой». Только он идет не с тем, чтобы воцариться на престоле земном и земными же благами обогатить народ. «Се, царь твой грядет тебе кроток и спасай». Идет, неся спасение вечное, если примешь его верою. Сей кроткий царь готов принять и Иерусалим, и всех чад его под свое отеческое покровительство и всем иудеям даровать мир истины. Видев град, Господь плакался о нем, глаголя, яко аще бы разумел и ты в день сей твой, еже к миру твоему, ныне же скрыся от очию твоею. Торжественный и круткий вход Иисуса Христа в Иерусалим был новым побуждением для ослепленных завистью и злобою книжников и старейшин народа иудейского ускорить погубление Мессии. Негодуя на него за его чудеса и за то, что отроки возглашали ему «Осанна, сыну Давидову», фарисеи говорили: «Видите ли, се мир по ним идет». В VII веке святой Андрей Критский, в VIII Косьма Маиумский, Иоанн Дамаскин, в IX Феодор и Иосиф Студиты, император Лев-философ Феофан, в XIV Никифор Ксанфопул написали священные песнопения и сказания, кои ныне православная церковь совершает для прославления входа Господа в Иерусалим. В событии царского входа Господня в Иерусалим церковь созерцает исполнение пророчеств о царском служении Иисуса Христа. В Евангелии всенощная церковь благовествует о событии царского входа Господня, предсказанного пророками, и о злобе завистливых первосвященников и книжников иудейских, которые при восклицаниях народа «Осанна, сыну Давидову, негодоваша». После Евангелия церковь благословляет и раздает предстоящим зеленые ветви, которые они держат в своих руках со светильниками продолжения канона, изображая первоначальные сретения Господа при последнем входе Его в Иерусалим, особенно прославляемом в песнопениях канона. От употребления сих ветвей великие и 12-й праздник называется воскресением цветоносным или в просторечии вербным. Как начало праздника, так и начало ветвей и с ними свечей, употребляемых в православной церкви в праздник Ваи, относится к древним временам. На употребление ветвей со светильниками при богослужении в неделю Ваи святые отцы указывают в IV и V веках. В IV веке святой Амвросий Медиоланский говорил, многие из пришедших в Иерусалим для празднования праздника Пасхи по заповеди Моисея встретили Господа с финиковыми ветвями в руках, в доказательство победы Его над народом израильским, потому что пальмовые ветви особенно предносили победителям, и другие резали ветви от деревьев, потому что это происходило на Масличной горе, и где нужно было, уравнивали ими путь Господу. Отселие произошло обыкновение в настоящий праздник во время славословия держать в руках ветви финиковые или масличные, да и самый праздник назван неделею Вай. То, что мы ныне держим в руках эти ветви, имеет свое значение. Именно через масличное дерево, из коего происходит елей, умягчающие раны и врачующие болезни, означаются дела милосердия, а через крепкое финиковое дерево, ветвей которого оконечности белые, означается то, что после скорбей настоящей жизни мы переселимся в свет Небесного Отечества. На основании этого и Давид, псалмопевец, о праведнике говорит, что он процветет, яко феникс. Посему, держа в руках масличные ветви, покажем в делах милосердия. Возьмем и финиковые ветви в чаянии не земных утех за дело милосердия, а радости Небесного Отечества, в чем Господь Христос и есть предтеча нам, потому что, по словам апостола, Он есть кончина закона всякому верующему. В IV же веке в обычае православных христиан стоять на утренней сваями упоминает святой Иоанн Златоуст в беседе своей на 145-й псалом. Зеленеющий в V веке святой Прокл Константин, архиепископ, оканчивая слово свое в неделю Вай, произнес, взяв пальмовые ветви, изыдем и мы в сретении Господа нашего. В VIII веке о ветвях, держимых верующими в день входа Господа в Иерусалим, упоминает Косьма Моиумский в 9-й песне канона «В неделю Вай». Зеленеющие ветви со светильниками, держимые православными при всенощном богослужении в день входа Господа в Иерусалим по изъяснению церкви, служат знамениями победы над смертью и воскресения Иисуса Христа, которому мы, яко победителю смерти, вопием «Осанна вышних». Восхвалите, согласно люди и языцы, царь бо ангельский взыде ныне на жребе, и грядет, хотя и на кресте поразите враги, яко силен. Сего ради и дети своим взывает песнь «Слава тебе, пришедшему победителю! Слава тебе, Спасу Христу! Слава тебе, благословенному, единому Богу нашему!» Ветви служат знаменями победы над смертью и воскресения не только Иисуса Христа, но и вместе с Ним верующих в Него. Ибо Церковь в неделю Вай возглашает «Днись благодать Святаго Духа нас собра, и все вземше Твой крест Твой глаголем, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». На литургии, которая ради 12-го праздника Вай бывает святого Иоанна Златоуста, вызывая нас к духовному сретению Господа, Церковь внушает нам принести Христу Богу вместо Вайи милостыню, в молитве сердечной вопиять «Осанна» взять ветви добродетели и принять Христа в домы души, как в Иерусалим. Но давайте еще раз возвратимся к евангельскому чтению недели 6 Великого Поста Вайи с кратким напоминанием, извлеченным из этого евангельского повествования. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила. Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, чирь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 1 по 18. Только Бог может собой заполнить те глубины человеческие, которые зияют пустотой и которых ничем не заполнишь. Только Бог может создать гармонию в человеческом обществе. Только Бог может превратить страшную пустыню в цветущий сад. И вот сегодня, вспоминая вход Господень в Иерусалим, говорит Антоний митрополит Сурожский: «Как страшно видеть, что целый народ встречал живого Бога, пришедшего только с вестью о любви до конца, и отвернулся от Него, потому что не до любви было, потому что не любви они искали, потому что страшно было так любить, как заповедал Христос, до готовности жить для любви и умереть от любви. Они предпочли, они хотели, жаждали земного. Осталась пустыня, пустота, ничто». А те немногие, которые услышали голос Спасителя, которые выбрали любовь и уничиженность, которые захотели любить ценой своей жизни и ценой своей смерти, те получили по неложному обещанию Христа жизнь, жизнь с избытком, победную, торжествующую жизнь. Это праздник, который мы сейчас вспоминаем, который мы сейчас празднуем, это день страшнейшего недоразумения. Одним оставляется дом их пуст, другие — входят в Дом Божий и становятся сами храмом Святого Духа, домом жизни. Антоний, митрополит Сурожский. В нынешний праздник Святая Церковь, говорит Святейший Патриарх Пимен, готовит нас к тому, чтобы мы соответствующим образом провели Страстную Седмицу. Послушайте еще раз эти глубоко назидательные слова церковного песнопения: «Днись благодать Святаго Духа нас собра, и все вземши крест Твой глаголем, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». Святая Церковь зовет нас к повторению торжественной хвалы, которая воспевалась отроками, сваями, ветвями, встречавшими Спасителя Господа при входе Его в Иерусалим. Ваи — это же символ жизни. Отрадно видеть при наступлении весны, как зацветают цветы, как появляются листочки на деревьях, как пробуждается, оживает природа. И мне сейчас невольно вспомнить слова одного святителя нашей церкви, который восхвалял Господа такими словами: «Отчего вся природа таинственно улыбается в дни праздника? Отчего тогда в сердце развивается дивная легкость, ни с чем другим не сравнимая, и самый воздух алтаря и храма становится светоносным, это веяние благодати Твоей. И мы с вами, братья и сестры, чувствуем веяние благодати Божией не только в дни великих праздников, но и за каждым богослужением в Святом Храме. В сегодняшний праздничный день желаю вам быть безропотными носителями креста Христова, чтобы крест Христов помог вам богоугодно подвязаться и радостно встретить светлый праздник Воскресения Христова. Аминь. Святейший Патриарх Пимен. С этими чудесными наставлениями великих святителей, дорогие радиослушатели, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу и встретимся с вами ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Это уже будет победоносное, светлое Христово воскресенье. С наступающим праздниками вас и всех благ. Спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Аминь.